Глеб Иванович Успенский. Расцеловали. Очерки переходного времени. Глава первая. «Господин!» Не особенно церемонно пошатывая меня, едва начинавшего засыпать, за плечо хриплым, режущим ухо голосом произнес хозяин постоялого двора и заставил меня открыть глаза. «Запираем-с!» — прохрипел он, заслоняя своим гигантским телом свет, догоравший на столе скверного номера сальной свечки. «Как?» — в недоумении возразил я спросонья. «Теперь который час? Мне ведь на поезд 4!» Огромная фигура, омрачавшая благодаря огарку всю комнату мрачную, черную тенью, безмолвствовала. Но я чувствовал, что она вовсе не желает слушать и принимать во внимание моих возражений. Она и ее черная тень как бы напирают на меня с каким-то настойчивым требованием. «Всего 11 часов! Зачем же так рано?» «Запираем-с!» Холодно, хрипло и грубо опять отрезала фигура и продолжала безмолвствовать. А я опять еще сильнее почувствовал, что она непременно хочет меня вытеснить из номера, и что никакие резоны с моей стороны не будут ею даже услышаны. «Вещи ваши старичок донесет». «Ну, ступайте», — сказал я с сердцем. «Ступайте, я встану». Безмолвно, не спеша удалился хозяин, но не спускал с меня повелительного взгляда, такого взгляда, который обязывает к безусловному повиновению. Этот взгляд, да и вообще вся фигура и физиономия хозяина поразили меня еще при первой встрече с ним на крыльце его постоялого двора с номерами, где мне пришлось остановиться в ожидании поезда. Такие постоялые дворы с такими пришлыми, неведомо откуда хозяевами, биографии которых были никому неизвестны во всем округе, стали быстро возникать во времена так называемой железнодорожной горячки, одновременной постройки множества железнодорожных линий. Возникали они большей частью на совершенно девственных местах, у таких станций железных дорог, которые приходилось строить в местностях, где до этого никогда не было никакого жилья. На самую станцию, в буфет или на вокзал, обыкновенно пробирался по протекции какой-нибудь повар, отпущенный барином и освобожденный после 19 февраля. Но селиться на совершенно новых местах, в 20-30 верстах от первого жилого места, не было охотников из местных жителей. Засиделись они у своих лавок в губернских и уездных городах, застоялись у прилавков своих трактирных буфетов и более тосковали о том, что идут новые времена, чем стремились воспользоваться этой новизною для нового рода наживы. Пионерами таких смелых предприятий, как основание поселка там, где с незапамятных времен стоял дремучий лес, или тянулось стоверстное болото, или разливалось, ходило волнами море песку, такими пионерами являлись всегда люди пришлые, видавшие виды, прошедшие огонь и воду, правда, не заботившиеся и не знавшие, что и как должно быть в этих местах в будущем, но отлично и тонко понимавшие все нужды нового пункта в настоящем. Бывало, еще и дорога не открыта, еще не достроены станционные постройки, и работа идет по всей линии, да и поселка еще не проложена к станции от ближайших сел, деревень и городов, а уж кто-то откуда-то прибыл, выстроил из теса какой-то шалаш, и публика, уже рвущаяся к станции по непролазным дорогам, знает, что в шалаше можно получить коньяк, лафит, и что за прилавком стоят две примиленькие штучки, что в шалаше не только продают, но и покупают. И кур покупают у мужиков, и овес, и сено, и все что угодно. В настоящее время на таких 15 лет тому назад совершенно диких местах выросли почти целые новые города, отнявшие жизнь у старых торговых и бойких мест и понемногу перетянувшие к себе более или менее смелых молодых коммерсантов. Но начать дело мог только человек, не теряющийся, попавший в дремучий лес или в пустыню, человек риска, смелости и почти всегда темной биографии. Таков, между прочим, был и хозяин постоялого двора. «Каторжник!» — мелькнуло мне. Едва я взглянул на эту гигантскую темную фигуру. До необычайности пристальные, проникающие одновременно и в душу, и в карман глаза, холодные, как лед, и как лед остро блестящие, сразу говорят всякому, на кого взглянут, что им надобно знать, за какие именно свойства характера и кармана следует взяться, и вообще на чем следует истощить наблюдаемого человека. Именно свойство истощить все, что у вас есть, подлежащего истощению, вот такой был этот взгляд каторжника, огромного, железного телосложения верзилы, с лицом изрытым, даже изорванным оспой и запечатленным тюрьмой. Как будто клоки мяса были вырваны оспой вместе с волосами из бороды, из усов и из бровей. Большая, по-арестански остриженная голова была так изорвана, как бы искусана диким зверем, вырывавшим зубами клочья мяса вместе с волосами. И ко всему этому хриплый, резкий голос, отрубающий слова, как тупым топором. Что-то жуткое чувствовалось от этого каторжника. Да и во всем его заведении, и во всех членах его хозяйства чувствовалось что-то, заставлявшее ощущать себя как бы в разбойничьем притоне. Чем-то осторожным веяло от работников и работниц, и какие-то молодые девицы, присутствовавшие в заведении в значительном количестве в качестве якобы прислуги, также производили впечатление каких-то наглых, холодных и бесстыжих существ. За дощатыми стенами постоянно слышался тупой и грубый смех этих девиц, гулявших с конторщиками и приказчиками, дожидавшимися получения или отправки товара. «Ставь, что ли, рыжий!» — слышалась грубая речь девиц. И такое времяпровождение не мешало им исполнять свою должность. Придет и сунет самовар, и пойдет ублаготворять какого-нибудь рыжего. Словом, место было темное. Хотя учреждено было, надо отдать каторжнику справедливость, в самое надлежащее время и организовано самым, по тогдашнему времени, практическим способом. Денег в ту пору в образованном обществе было пока еще много. Были деньги у помещиков, даже еще от первых закладных. Были деньги огромные у всех сортов железнодорожников. Адвокаты тоже рвали куши, снова непомерные. Бумажками всяких сортов и видов было набито еще множество карманов. У иных инженеров сотенные торчали даже из задних карманов, вываливались на пол из перчатки, из портсигаров. Все это надо было куда-нибудь девать. В городах пошла оперетка, появились люди, у которых было по 4 жены. Количество буфетов возросло до невероятных размеров. Шампанское целыми пирамидами стало появляться в глухих степях, в буфетах станций, сиявших яркими огнями среди темных пустынь. Словом, шел еще всеобщий реформенный пир горой.